Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» в 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный бес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Тебе интересно, почему я богатый такой? Откуда все эти машины, кафтаны, вино, домино, самокрутки? Я тебе расскажу, потому что ты мне как родной. Все это птицы, это все утки, перелетные птицы. Полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на косяк, я косяк журавлей провожаю. И косяк лебедей, о-о-о, и уток косяк. Тебе интересно, почему я счастливый такой? Каждый день рождения никогда не смолкают веселые танцы и шутки. Я тебе расскажу, потому что ты мне как родной. Все это птицы, это все утки, перелетные птицы. Полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на косяк, и я косяк журавлей провожаю. И косяк лебедей, о-о-о, и удар косяк. Почему я сижу под дождем на скамейке сижу под дождем уже несколько суток. Я могу рассказать, но давай лучше песню спою. Песню про птиц, песню про уток. Перелетные птицы полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на котят, я котят журавлей провожаю. И косяк лебедей, о-о-о, и удав косяк.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер все, кто нас слушает.
Ну, как обычно, во вторник на радио «Добрые песни». Михалыч Покрас, врач-психотерапевт.
Вадим Некрасов. Инженер, предприниматель, кандидат наук, отец множества детей. Я надеюсь, что трое это не последнее. Да?
Конечно. За пультом Михаил Радов. И напомню, телефон прямого эфира в Самаре 341-1106. 341-1106.
341-1106.
Да, нам можно звонить практически с любыми вопросами. психотерапевтическими.
Ага. А почему психотерапевтическими? Ну, в взаимоотношениях людей, в отношениях сами с собой. Вадим, вы знаете, у меня был великий соблазн поспрашивать наших слушателей о том, что для женщин и что для мужчин 8 марта. А поводом было то, что моя жена сам этот день не любит. Угу. И я ей охотнее дарю цветы в любой... Нет, вот это для меня праздник, ей дарю цветы. Вот, но я ей, чтобы ей не показалось, что я 8 марта дарю, я ей дарю в другие дни. И в другие дни она этому рада больше. Здесь она из вежливости, а в другие ей неожиданно. И... Вот, если нам кто-то расскажет про то, какие проблемы возникают в связи с 8 марта, ну, хотя это такая дополнительная тема, что вы хотели сказать.
За долгие годы, вот, как я веду передачу, да.
А, я думал, существование в полевых условиях самое
непосредственное
супружество.
За это время, ну, не только этого слова я узнал новое слово. Это фрустрация. Вот у меня такое ощущение, что вот 8 марта – это вот очень критический день в этом плане. Это очень много ожиданий. И чем больше ожиданий...
Это я у вас сейчас не хотел этого спросить. Потому что я до этого спросил, вы сказали, что вас этот вопрос не очень напрягает. А вот о чем я хотел бы поговорить, если захотят нам рассказывать о 8 марте. Это я, наверное, компенсирую, то, что у нас не было передачи перед 8 марта, когда мы могли поздравить женщин. И мужчин с возможностью поздравлять женщин, с возможностью желать им любить самих себя. А, Вадим, я хотел вот о чем поговорить. У меня есть такие стихи. Мне надо бы жить от жены вдалеке. Она бы страдала, мечтала. И чтоб хоть разок утонул я в реке, она бы оплакивать стала. И чтобы, как в сказке с хорошим концом, она бы меня воскресила и, выплакав слезы, вела бы в свой дом и снова спокойно забыла. А так у нее очень много хлопот. Муж рядом, помеха и проза, ни поз, ни бессонниц. Ни траурных мод. Всю жизнь, и в капели, и в морозы. И, кажется, крутится на языке, как будто пластинку разбила. О, если б ты жил от меня вдалеке, ну как бы тебя я любила. А поводом для этого было, сейчас, выходя из кабинета, я обдумываю то, что я хочу сказать про передачу, стал спрашивать у участников группы, о чем они хотят поговорить. Разные реплики, одна женщина говорит о том, что она бы хотела, чтобы муж у нее уехал куда-нибудь далеко-далеко. Я говорю, с зарплатой? Нет, пускай зарплату присылает. Я говорю, может быть, является в день аванса и зарплаты? Не надо, пусть не беспокоится, пускай присылает. Ну вот и тогда мне вспомнились эти стихи, причем у меня это не вызвало ни агрессии, слышите, да? А это воспринял как вот простое состояние, причем, как мне кажется, достаточно нередкое состояние вот женщины, а вообще человека, который несет не свою ношу. И мне при этом это сказала женщина, которая имеет двоих детей, слышно, да, которая, я сама не знаю, но мне видно, что она к мужу привязана. Вот. А вот тем не менее...
Ну, здесь получается как? Это какого-то рода комплимент, но если она смотрит на мужа все-таки как на средство, но в какой-то степени, то таким образом она говорит, я уже теперь научилась обходиться без него. То есть я тоже достаточно самостоятельный, могу обходиться без мужа.
Почему не может она обходиться без мужа? Становится ясно, для чего он нужен. Вот, для того, чтобы присылать ей. Вот, но мне...
Нет, это хотелось... она не может обходиться без денег.
Да, но мне хотелось бы поговорить о том, как это получается, что нам трудно, что нам трудно рядом. Вот читаю одного из индусов, он говорит, что тот, кто придумал двуспальную кровать, он сделал чрезвычайную подлянку для людей, потому что теперь спать рядом, мы друг друга стесняем. Когда я это читал, но я ни разу не помню, в каком бы состоянии я или в каком бы состоянии жена не была, в какой же температуре стоит. Я ни разу не помню, что в ее присутствии рядом, я не кривлю душой, я на нее злюсь, там еще что-то, но чтобы ее присутствие рядом, физическое присутствие, даже чтобы оно мне мешало. То есть, как, иногда в скандале бывает все, что угодно, и прямо вот все, уйду, и больше. Но никогда не было, и всегда мне это очень помогает, никогда не было, чтобы присутствие мешало. Даже иногда так, ну, вот ты будь рядом, пускай будем ругаться, но ты будь рядом. И вот мне хочется, я не знаю, как это вытащить, мне показалось, что это вопрос о внутренней свободе. А в этой книжке вот этого индуса, что вот человек рядом стесняет свою свободу, и постоянные там повторяющиеся одни и те же слова о том, что всякая человеческая связь, она стесняет, всякая привязанность, она стесняет. Вот мне бы хотелось сейчас поговорить о том, почему эта женщина человеком, от которого не собирается уходить, которому родила двоих детей, или с которым родила для себя двоих детей, все-таки она которому родила. Вот почему это женщине вместе тесно. Помните эту реплику: люди как дикобразы на морозе, вместе колко, а в рост холодно. Вот почему она не умеет, нам можно звонить. И, может быть, разговор с вами это сделает эту тему содержательнее. 341-11-06. А почему эта женщина, и не она одна? Я вижу очень много людей, которые тяготятся, вот тяготятся любой человеческой связью. На расстоянии они пытаются захватить людей, пытаются привлечь, пытаются завоевать, влюбить в себя, сдружить с собой. А, ну, по крайней мере, получить как ребенок игрушку в зону досягания. Я много таких людей вижу. А рядом этим людям вдруг оказывается с любым, кого они позвали, тесно. Пока эти люди просят заботы, а у них острое ощущение, что они хотят, как только они ее получают, они просто внимание, они ее теряют. Мне это ясно как подростковое свойство, когда подросток, еще не умеющий не умеющий чувствовать себя свободным, все время воюет за свою свободу с кем-нибудь. Звоните нам. Вот.
Напомню, телефон 341-11-06. Ну, я вот просто, поскольку мы с вами автомобилисты, у меня, значит, один случай был.
Ну, мне не сравнить с вами.
У меня такой был случай, значит, одна знакомая, ну, женщина достаточно взрослая, начала говорить, что вот очень хочет машину. Ну, не очень достаток у нее. Я говорю, ну, ты понимаешь, что машина, она за собой... Тут это прям вот мечта у нее, машина и все. Я говорю, понимаешь, что надо платить стоянку, за техобслуживание. Она говорит, правда? Нет, тогда мне не нужно, это очень дорого. Но у нее до этого момента желание было совершенно искренне. Если бы ей действительно кто-то подарил, она бы взяла. Но это бы стало для нее достаточно серьезным обременением. То есть она не может предположить, что же она вот с объектом вожделения потом будет делать. То есть вот хочется, а что делать, непонятно. То есть, ну, неизвестность такая вот. Но почему-то при этом она к этой неизвестности относится, не относится критически. То есть не может предположить, что а вдруг вот...
Вы сейчас выводите на то, что вот те люди, про которых хочу сказать, и хочу, чтобы мы нашли какое-то общее свойство этих людей, которые тяготятся работой, тяготятся тем местом, где они все время тяготятся чем-то, чего сами же и добивались. Вот, вы выводите на то, на одно из свойств этих людей, что они, когда тянутся к предмету, учитывают только преимущества, только выгоды. Распределяют подарки местком в Советском Союзе к какому-то празднику. И этот местком, председателю месткома, предлагает разницу в подарках максимальная, в рубль. Самые дешевые, самые дорогие. А это в то время, когда зарплата врача вот, высшей категории там 180 рублей. Это не очень большая разница. Так вот, и подарки где-то стоят в районе 15 рублей от силы. Mm-hmm. Вот, 14-15. Распределяют подарки и предлагают самый дорогой из них председателю месткома. Председатель месткома женщина. Я на всякий случай, со мной знакомы, я на всякий случай, там получился какой-то перекур, и я говорю, что ведь потом же тебе припомнят, что ты взяла самый дорогой подарок. Насколько это самое, совершенно не будет существенно. Она не обратила внимания, а потом, когда у нее начались сложности на работе, ей совершенно точно припомнили про то, что самый дорогой. Люди знакомятся в интернете друг с другом, и друг друга вот как-то каким-то образом себе сочиняют, представляют, и дальше пускают друг другу пыль в глаза, рассказывают, если им показался другой интересным, они... Значит, один выставляет на показ свои достоинства и влюбляет другого в свои достоинства, то есть в удобство для себя, для того
человека. Мне кажется, даже не то, что влюбляет, мне кажется, человек. То есть, если женщина и мужчина, да, женщина не обязательно влюбляет, мужчина себя заставляет, это вот то, что чувство к собственному чувству, очень хочется влюбиться, сил нет. И есть возможность, поскольку объекта нету, дорисовать все, что угодно.
Секундочку, вы сейчас немножко увели от нашей темы, потому что мы разговариваем сейчас не о тех, кто влюбляет, в конце концов, а мы разговариваем о тех людях, которые тяготятся тем, что выбрали.
Но потом ведь этот мужчина будет тяготиться. Он ведь когда встретит, он поймет, что
мы пропустили один шаг.
И то, что он себе напридумывал...
Мы пропустили один шаг. Мы пропустили тот шаг, где, с одной стороны, люди предложили свои преимущества, и человек к ним идет вовсе не из заботы о них, не из интереса к ним, а из интереса к тому, что они им интересуются. Понятно, да? Вот. А потом эти люди сталкиваются с реальностью, и некоторые очень долго хотят верить, что все так, как они друг другу наобещали, а им это все труднее и труднее. Угу. Вот. Я вижу постоянно людей, которые... Вот как вам кажется, Вадим, может быть, у вас есть по этому поводу идея, потому что, к несчастью, я уже пока вот сейчас думал, я уже прошел до конца. Как вам кажется, почему этих людей тяготит то, что они выбрали? Иногда они выбрали и то, что надо. Иногда они привлекли то, что объективно надо. Мы со стороны смотрим, два человека друг к другу подходят, а смотрят в стороны. Слышите, да? Вот как это по-вашему получается? Почему? Что это за свойство такое?
Ну, мне кажется, тут есть какой-то момент страха определенного. Ведь я вступаю в игру именно в такие вот купли-продажи некое достоинств. То есть, ну, даже не купли-продажи, ну, как на выставке. То есть, вроде ничего не покупаем, не продаем. Я свои достоинства, значит, все вот выложил, да, и человек не выложил. Но при этом я надеюсь, что меня будут ценить просто вот меня. То есть я участвую в этой игре, то есть я боюсь...
Вы сказали, как произошло, понятно.
Да, я боюсь, что если я все-таки буду вести себя таким, какой есть, то есть без вот этого вот там напыщенности определенной, то я могу проиграть.
Это начало. А почему люди... Вот я взял уже такую ситуацию. Я же сказал одну известную. Мы рассказали с вами. А как по-вашему, почему, когда уже человек... Там телефон. Почему, когда уже человек в отношениях, когда его устраивает, когда это реальность... Почему он тоже тяготится? Что за люди тяготятся всем, что выбрали? Даже когда произошел выбор. Там звонок?
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, это Федор.
Здравствуйте.
Поздравляю с прошедшим праздником. Хотел бы сказать, что...
Вы кого поздравляете?
Слушатели, и вас в том числе.
Спасибо, я вам возвращаю поздравления в том же виде, да.
Вот этому празднику вчера исполнилось 100 лет. В 1960 году собрались женщины.
Историю сейчас не надо, про этот праздник сейчас очень много рассказывали. С скажите, что вы хотите сказать, относящегося к нашему вопросу.
Хочу сказать, что женщины преуспели сильно в этом деле, в борьбе за свои права.
Что вы думаете, меня не интересует сейчас права женщин, меня сейчас интересует, если уж про праздник, меня интересует, что вы думаете об этом празднике, Федор.
Я думаю, что этот праздник актуален. Mm-hmm. Вот, и женщинам действительно...
Что это для вас, Федор? Что это про праздник для вас? Да, вы многих женщин вчера поздравляли цветами.
Да, для меня это забота большая, конечно, что выбор подарка.
Маму поздравили?
Да.
Маме сейчас сколько лет?
Маме сейчас 93 года.
Вы уже ее не беспокоите тем, что она, что заставляете все время себя будить, чтобы не опаздывать?
Ой, ну, вы знаете, она обо мне заботится. Она вообще как поразительный человек, великий человек, я бы сказал. Вот, потрясающий человек. Сколько в ней энергии.
Я правильно понимаю, что всю свою жизнь она, с того момента, как вы родились, она посвятила вам?
Ну, не то, что посвятила, но... Она обо мне заботится, я думаю, даже, может, это слишком, но вот я восхищаюсь ею. Это великий человек, действительно.
Ну, я поздравляю вас для того, чтобы вы поздравили маму.
Да,
я вас поздравляю с тем, что мама жива. Фу-фу-фу. Я бью по столу, здесь есть деревянный стол. Вот. И, ну, вам я желаю сыновнего счастья. Спасибо вам, Федор. Всего доброго.
До свидания. Так вот, я сейчас хочу поставить вопрос о том, почему, что это за тип людей, которые не могут, то есть в любых обстоятельствах, ну вот сейчас мне еще ассоциация, а брат Никиты Михалкова, как его имя?
Кончаловский,
который? Да. Он говорит, я не могу жить в той стране, из которой я не могу выехать. Это тоже ведь какое-то такое свойство... Где какая-то ограниченность, и она тебе не дает, и ты чувствуешь себя несвободным. Ведь у нас есть сила земного притяжения. Мы, конечно, хотим летать, вот, во сне летаем, но, тем не менее, большинство из нас, то, что мы не подпрыгиваем, вот, и не пролетаем над домами, спокойно к этому относимся.
Ну, мне кажется, что все-таки это люди, которые сделали свой выбор, когда не было... нужды, вот именно нужды не было в этом. То есть предоставилась некая возможность, и вот такой, почему бы нет? Или уже пора?
Ой, какой интересный вещь. Вадим, вы говорите, по-моему, очень точно, правда, вот так с определенного угла заходя, вы очень точно говорите, что, как мне кажется, не было выбора, своего выбора, что, вот я сейчас вспомнил просто ситуацию, эти самые люди, которых я обрисовываю, которые привлекают к себе, мне кажется, и вот я сейчас вспомнил эту женщину, она ведь привлекла к себе мужчину, просто потому что она привлекательнее привлекает всех, вы это же и говорите. Когда она привлекла к себе мужчину, то их встреча, и я это знаю, произошла по его инициативе. Ну, по крайней мере, их эротическая встреча произошла по его инициативе. Близость их произошла по его инициативе, он действительно был в какой-то близости. Но при этом это тот тип женщин, которые привлекают всех не потому, что выбрали. И тогда мы с вами выходим на то свойство, что они постоянно провоцируют чужую инициативу. Ух, как интересно. Постоянно провоцируют чужую инициативу, а так как своей нет...
И то они даже провоцируют не автоматическим образом.
Конечно,
не
совсем
явно, да,
ты... совершенно не сознавая, не специально. Если бы они это делали специально, то миледи охмурила, получила удовольствие, то есть получила все, что ей там надо. Вот. А здесь... Они провоцируют сами того, не зная инициативу. Они не знают, что с ней делать. Они не готовы. И когда другой проявляется, то получается тот эффект, который получается, когда мы кормим ребенка за папу, за маму, за дедушку, за бабушку. Ребенок не успевает осознавать своего желания есть. Он ест, делая нам одолжение. А значит, заслуживая что-то перед нами еще считаю, что ему за это что-то должны дать. Женщина, которая меня выбрала, она счастлива своим выбором, тем, что я стал для нее как-то доступен. Женщина, которую я выбираю, в крайнем случае, когда это уже профессия, она говорит, а что ты мне за это дашь? Я понятно разговариваю. Я сейчас вспомнил, стоит на улице девушка, а я легко знакомлюсь, я иду куда-то по своим делам, но, знаешь, скоро вернусь. Я говорю, пошли вместе. Она говорит, а что ты мне за это дашь? Я как-то ее не понял. Вот. Ну и пошел. Возвращаюсь, а девушка на этом месте стоит. У меня было ощущение, что она меня ждет. Я говорю, так пошли. Она говорит, а что ты мне за это дашь? Я говорю, себя. Странный какой-то. Потом я понял, что эта девушка на работе. Так вот, люди, которые сами выбирают, если, чтобы мне привлечь, я должен вначале знать, что я хочу, кого и чего, и чем я буду, как я буду пользоваться тем, что я привлекаю, или как, что я дам другому. И тогда, когда мне отвечают «да», то я к этому готов. А те, кто вот привлекают, не зная, то они ждут еще за это награды, потому что они не готовы, они ничего не берут. Или они на неосознанном уровне берут все, что им надо, но они этого не знают. Они ведут себя так, как будто они дают, как будто их, то есть они осчастливливают. То есть мы с вами выходим на то свойство, которое мы все время, вот последнее время меня это очень заботит, когда человек живет, заслуживая жизнь.
Ну, помните, на прошлой передаче, что это же некое обещание.
Что это?
Ну, вот мужчина, когда подходит, и он проявляет инициативу, и вроде бы женщина соглашается, то есть не сама проявляет, а соглашается, получается, ведь он ей обещает, и она вступает с ним в эту сделку как раз.
Да, на всякий случай, что очень часто происходит. Мужчина подходит, думая, что его позвали. Ну, то есть, что нет в традиции, чтобы женщина... Мы же сегодня разговаривали, что был только один на Руси праздник, когда женщина может
сама свататься,
а тут, всегда мужчина.
29 февраля, то есть раз в 4 года.
Вот. А так должны, то есть всегда мужчины. Значит, мужчина ведет себя только после того, как он интуитивно получил «да». А женщина, которая не выбирает, она «да» ответила всем. И она не знает, что она выбрала. Мужчина думает, что она его позвала, она думает, что это он к ней призывает. Вот начинается такая...
Ведь это очень такая ситуация. Ведь у женщины ощущение, что как раз ваша любимая фраза, что плащи в грязь, сирень вазами, а мужчина-то как раз получается, что он как будто завоевал. Это приз. Для мужчины это приз, а женщина получается, что она соглашается как раз немножко на другие отношения, что ей все время будут плащи в грязь.
Вот мы смотрите, получается, что все такие трудности возникают у людей, которые не умеют знать, чего хотят. И вот это, по-моему, основное свойство заслуживающего. Заслуживающий человек, его задача узнать правила игры, соответствовать этим правилам игры, надсаживаться по этим правилам игры, а все остальное ему должны, он заслужил.
Mm-hmm. Но это вот стартовая ситуация. То есть это вот произошло, да?
В отличие, договорю. В отличие от человека самого, самообслуживания занятого, где мне надо знать, чего я хочу.
Да. Ну, мне кажется, что-то у нас с микрофоном, да?
Все в порядке? Нет, я просто дотронулся.
Вот, ну, мне кажется, вот дата, ведь тут, когда это произошла встреча, может быть, она так произошла.
Я сейчас не слышу в наушниках.
Может быть, она произошла там как-то по-другому. Ну, вот ошибка какая-то некая там, да, вот. Там некий там взаимный обман произошел. Вот. Но ведь можно все поправить. И можно сделать какие-то выводы, там все. Но ведь эта женщина, про которую вы рассказываете, она же выбрала позицию безразличия определенного. То есть она столкнулась с ситуацией с какой-то, там она согласилась, потом ей что-то не
устроено. Вы сейчас говорите очень существенную вещь, Вадим, для которого сейчас, для которой нет старта. Вы говорите о том, что когда у человека возникает проблема, это то, что мы сегодня начали еще до передачи, где вы высказали эту идею, что когда у меня возникает проблема, я встревоживаюсь и эту проблему решаю. Что проблемы не решаются, потому что их не решают, потому что в момент возникновения проблемы мы выбираем покой. Я правильно понимаю, что вот к этому ведете, что эта женщина уходит. Но это уже следствие, совершенно точно. Проблемы не решаются, если мы выбрали покой, проблемы не решаются. Сегодня в кабинете сидит женщина, ее тошнит. Не от беременности. Ее тошнит. Это для нее предвестники вообще приступов. Ее тошнит. И она старается успокоиться. Я ей говорю, пожалуйста, может, пойдете два пальца, суньте в рот. Она говорит, нет. Я говорю, ну тогда постарайтесь сосредоточиться на своей тошноте, ее учи усилить. Это было при всем кабинете. Она стала как-то так. Она говорит, что мне прям вот довести. Я говорю, кулак, не надо сжимать, а просто вот отслеживайте свою тошноту, станьте ее свидетелем, не надо ее прогонять, постарайтесь удержать. Это образ, просто чтобы не воевали. Постарайтесь удержать. Она говорит, через некоторое время, немножко смущена, и состояние другое, она говорит, у меня теперь трясет, у меня прошла тошнота, но теперь вот знобит. Я говорю, кофту дать? Нет, мне не холодно, просто знобит. Я говорю, пожалуйста, постарайтесь усилить дрожь. Она опять говорит мне, что где дрожать больше? Я говорю, нет, вы сосредоточьтесь на ней, кулак-то разожмите. А при этом не закрывайте глаз и постарайтесь вникнуть, вот дрожь, ведь вам что-то рассказывает о вас, может за этим что-то выплывет. Я смотрю, она опять через некоторое время меняется, он говорит, у меня голова кружится. Я вспомнил, что два разных человека сказали одно и то же о невротических расстройствах. Женщина неграмотная говорит, что болезнь по телу уходит. А доктор математики сказал, что количество боли при неврозе есть величина постоянная. Ага. Мне было и то, и другое. То есть напряжение есть за тем, что у моих пациентов за ними целая жизнь. И за этим есть какая-то неудовлетворенность сегодняшняя. Вот. Дальше она сосредоточится, говорит, на дрожи, говорит, у меня прошла дрожь, у меня голова кружится. Ну, я говорю, пожалуйста, сейчас мы по кругу пойдем, давайте сейчас устроите головокружение, а она через некоторое, то есть усиливайте, говорю, сосредоточьтесь, наблюдайте, а она через некоторое время улыбается. Оказывается, что если ты воюешь с состоянием, ну как, ты испугался, что на тебя тяпнула собака и тебя затрясло, а тут ты испугал свое сердцебиение, и у тебя, там, или своего тошноты, или еще что-то, тебя затрясло по поводу твоей собственной тряски. А тут это снимается, человек наблюдает свое, в ряде случаев он может даже открыть, что происходит, и вдруг она сидит, она говорит, меня вообще ничего не беспокоит, я теперь слушаю, что в кабинет происходит. Нет, вы... Дальше она спросила, что ж мне теперь, все время, что ли, насторожен? Я говорю, да, все время, пока вы не знаете вдоль поперек своих состояний, не привыкли к ним, будь настороже, потому что никакие вопросы у вас еще не решились, и вы даже к ним не подошли. Кто вами сейчас в кабинете занят? Она говорит, ну, только не я. Вот. Получается, что когда мы от своей проблемы уходим в покой, то проблема-то, она остается, и дальше она продуцирует реакцию на себя, усиление всякого дискомфорта и в одном случае плохое самочувствие, в другом случае усложнение жизненных обстоятельств. И вы в этом правы. Но мы сегодня с вами разговариваем о том, у кого любая ситуация будет тяготить. Попал он на Северный полюс, куда очень хотел, или попал он в лодку, о которой он мечтал, или попал он куда угодно. Почему происходит такая вещь, что его любая ситуация самая замечательная. Вы знаете, вы, Вадим, знаете много талантливых людей, которые очень эвристичны, и которые в момент разработки программ увлечены, делают, а потом надо воплощать эту программу, они теряют к ней интерес. Знаете такую ситуацию?
Мне кажется, вот тут вот есть разница как раз, вроде бы слова близкие, хочу и нуждаюсь. Вот, но мне кажется, в этом как раз разница. Я, может быть, хочу Нобелевскую премию, но вряд ли вот именно просто желание Нобелевской премии ее получу. Но когда я нуждаюсь вот в неком действии и попытаюсь задействовать не 5%, я не знаю, там, а 6% своего мозга, то как раз вот из-за этого процесса, вот он мне доставляет удовольствие, в этом нужда моя, я потом могу получить...
Вы у меня вызываете кучу ассоциаций. Значит, во-первых, когда вы... Значит, во-первых, правильно. хочу – это то, что я осознаю. Нужда – это потребность, которая объективно существует, которую я могу…
Это длительная потребность, а хочу – это нечто в конце, приз какой-то, медаль, спокойная там жизнь, там, трое
детей. Это вы говорите про цель, про объект потребности. Так вот, хочу – это то, что я осознаю. Во-первых, так вот мы сегодня разговариваем о тех людях, которые в силу каких-то причин, мы все время возвращаемся к ним, не знают, чего хотят. Вот основная особенность демонстранта, так как он живет в мире, где за то, что он заслужил, ему якобы пообещали опеку, он живет в жизни, в мире опекаем, ему не надо про себя даже знать, чего он хочет. В результате он не знает, чего он хочет. То есть, иначе, то, что он хочет, совсем не обязательно соответствует тому, что ему нужно, то есть своим потребностям. Его хотения очень часто взяты просто из того, что одобряется окружающими, и там вот всякое вычурное сочетание этого, там оригинальничание начинается. Еще, он очень часто от того, что ему нужно, то есть он очень часто требует не нужного, а положенного. А от того, что нужно, отказывается. Во всех этих обстоятельствах человек не находит, человек, который живет своей нуждой, он все время находит свое место, свое, то, что ему надо взять, и то, что ему надо отдать. Человек, который живет, вот, не зная своего хотения, я хочу не потерять мысль, которую вам подсказывает, человек, который живет, не зная своего хотения, он хавает все, он все подряд берет или от всего подряд отказывается без выбора. Он очень часто положенное берет, хоть ему не надо, это ему не прибавляет ни сил, ни интереса. Он часто от нужного отказывается, потому что оно не положено. И что вы сказали про 6%, это тоже очень важно. Когда я реализую свою подлинную потребность, у меня включаются те структуры мозга, которые связывают все со всем. Вестибулярная формация, сетка такая. И моя ассоциативность больше, подвижность больше, я эффективнее, я не знаю, про 6% или не про 6%, но я значительно эффективнее, потому что там и пробегание сигнала в сотни раз быстрее. А когда я занят тем, что положено, или тем, что должно, не в смысле, что это мое счастье, долг, а в смысле, это моя жертва, такая, в вульгарном смысле этого слова, то у меня работает только кора. А вся моя батарея, вот эта подкорковая структура, они выключены. Нет эффективности. Вот сейчас я сумел подхватить вот то, что вы сказали.
Мне кажется, очень часто именно от женщин я слышу фразу-то вот «все или ничего». То есть, либо ну вот все, либо ничего. Но почему-то...
Все – это значит обещание, что ну, это, я твоя это, вещь до смерти.
Но мне кажется, тут не то, что... Вот тут, мне кажется, они подразумевают под «все» – это именно нужду, то есть полноценные
можно
некие отношения.
Можно спрашивать? Скажите, пожалуйста, все – это то, что она сама, или он сам, она сама умеет у тебя взять, или все – это то, что ты почему-то ей должен дать в подарок?
Мне кажется, все она в данном случае, вот именно когда все она подразумевает, даже то, что она, возможно, не знает, она про себя где-то знает это. То есть, мне кажется, это правильный подход. Ведь тогда не будет вот этого, ну пусть муж уедет. Ведь при подходе «все или ничего» не может быть по-другому. Либо
подождите,
я дышу, либо не дышу.
Подождите, нет, оно нет, неправильно. Сейчас он правильно, и, ну, договорились.
Но ведь потом, почему-то, она от этого отказывается, от подхода, ведь она ведь и жизнь того человека портит. Своим вот этим безразличием неким. То есть, как снежная королева она становится. То есть, она почему-то отказалась от ничего. Да, то есть, ну, разойдитесь тогда, если не устраивает. Почему? Другой человек тоже живой. Но она дистанцируется, занимает какую-то вот там некую оболочку, пилит кровать двухспальную пополам, да, отодвигаются, вроде бы теперь все нормально, мы друг друга не достаем. Вот мне кажется, здесь, если бы выбор был один в жизни, и она только один раз она может выбрать мужчину, я понимаю, что это ну, не совсем так, но почему-то она думает, что ну выберу, ну как-нибудь. Вот этого нет. То есть,
значит,
нет ну, максимализма, который, мне кажется, здесь должен быть.
Здесь изначально спрятан вопрос. Все или ничего? В действительности вопрос решается так. Хорошо, мне надо все. Это моя забота. Как встретиться, как подойти, как быть вместе, как удержать, как не наскучить, как мои собеседницы в кабинете следят, не надоел ли я им. Они нигде не следят, не надоели ли они мне. Слышно, да? А если у меня нет родительского радикала, то очень часто мне не на чем строить отношения, потому что себя самих подавляют, и добавление энергии в общение нет никакого.
Мне кажется, все ведь подразумевает активную позицию второго человека, не просто доминирование некое там, ну или там вот, как сказать, возможность, все функции использовать.
Смотрите, значит, развести вопрос, эту вещь надо так. Либо все, в том смысле, что все, обо всем этом позаботится мне. Либо все, то, что подаришь мне ты. Вот если получается, что все это ты мне должен, ты вот назовись мне другом, и тогда, пожалуйста, ты назовись мне мужем, и тогда делай со мной все, что хочешь. Здесь предполагается, что все будет получено от другого. Не вопрос все или ничего, а вопрос во всех случаях все. Но в одном случае все это мой труд, и тогда не соскучишься. И тогда другой не наскучивает. И тогда, когда ты устал от неточности своей работы, ты снова воспрянешь. А когда это его труд, то начинаются сплошные придирки. Вот мы говорили о знакомстве там, через интернет. Начинаются сплошные придирки, потому что люди начинают смотреть, насколько другой не додал. Но это старая тема. Вот мне хочется показать одну вещь. У нас есть два мира. Один мир, в котором мы с вами, Вадим, живем, где что посеешь, что и пожнешь, где все зависит от тебя, где, вы помните из передачи с моим сыном, где я же подхожу к человеку, что же он мне должен, я хотел. Так вот, я, где мы о себе заботимся, и этих проблем нет. Вы пытаетесь решать вопрос из мира здорового, где есть заботящийся человек, мы живем в мире, где никто за нас нашей жизни не проживет. Никто нам никакого пряника положит, никто нам ничего не должен. Да? А есть второй мир, и мы с вами все время на передаче об этом толкуем. Это мир, где я демонстрант, то есть я заслуживший. Заслуживший, и моя забота только угодить, и тогда они должны. Даже когда этот ребенок ест, мы с вами сейчас разговариваем, то он сделал одолжение. Если этот мужчина пришел на работу, он меня спрашивает, он говорит, я в своей области лучший профессионал. При этом, когда меня посылали из службы занятости, мне сказали, что он сам деле высокий профессионал, те, кто позвонили про него, а его послали ко мне. Почему же меня нигде не берут? Ну, я говорю, потому что вы же приходите с подарком, вы же не работать приходите, вы приходите, чтобы вам поклонился начальник фирмы, ну, или начальник производства, вы не спрашиваете. Приходит девушка, у нее красавица в действительности, она очень рано одна, как вы, она в 28 лет, имеет несколько высших образований, знает множество языков, работает в иной фирме, хорошо зарабатывает. Там она говорит, что я уже достиг какого-то своего потолка, я хочу вот в ту фирму. Причем все до этого этапа, все действительно. Она говорит, ко мне она приходит, также ее послали из той же, я не знаю, ну, ей посоветовал кто-то. Она ко мне приходит, говорит, почему мне не отказывают, в отличие от того дяди, там просто отказывают. Мне не отказывают, мне каждый раз говорят, придите в следующий раз. А я увидел, она под мокрым, ну как таким, 1-2 градуса и таким влажным снегом идет под малиновым зонтиком зимой. Я говорю, вы ж туда приходите показать, как вы их достойны. Да, а у вас же есть резюме, да, и у них есть глаза, и у них есть средства, в серьезной фирме сидят квалифицированные люди среди принимающих. Так вот, они же видят, что вы глазками делаете. Вы придите к ним, если вы к ним пришли, потому что вы выбрали эту фирму. И она поступила в эту фирму. Она в самом деле умница. То есть, либо мы показываем себя, мы не знаем, чего хотим, и потом будем тяготиться и устанем, и будем в претензии ко всему. Либо мы сами выбрались, мне в любой момент в отношениях с женой, я все время помню, что я ее выбрал. Я всем боюсь, то есть у меня при том, что это моя женщина, ну, по тому, как обычно это проговаривается, близкий человек, я всем понимаю, может, я чужой взял. Может, мне посчастливилось. Я думаю, что это у меня самый гениальный поступок, что я вот эту женщину увидел. А в том случае, когда хоть на минуту человек начал обслуживание, он начинает заслуживание. А как только заслуживание, всегда за мое хорошее мне мало заплатили. То есть я не снимаю вашего вопроса, а то максимум, не максимум, только он с другого конца решается, по-моему. Он решается со стороны, где пока ты хлопочешь о своих отношениях, ты не устанешь. Как только ты позволил себе... Вот я для себя пишу, как в грех впадаешь в желание любви к себе. Ведь, понимаете, есть простая вещь. Как мы хотим, чтобы нас любили, у нас есть замечательный образ. Мы были в утробе мамы, и потом нас мама выкармливала. И у нас есть ощущение, что мы нас абсолютно понимали, у нас не было никаких проблем. Где это сидит, я не знаю, но у нас есть это ощущение. И теперь в любой момент, если с этим сравнить, у нас все время есть ощущение, что нас не понимают. Поэтому если мы впадаем в этот грех, желание, чтобы нас любили, как мы хотим, как у нас вот образ, то нам все время будет казаться, что нас не поняли, не так подошли.
Точно, ведь я когда, например, ну, если, допустим, такого не стоит выбора, да, но каким воздухом дышать, я же не могу на половину воздуха согласиться. Это не,
что
не...
со временем, посмотрите, пожалуйста.
Еще 10 минут. Угу. Вот, то есть тут вообще вопрос не стоит. Либо...
До песни?
Да, да. Да. Либо вот воздух, какой мне нужен, да, а другого нету варианта. Угу. Да, если я покупаю обувь, да, и она очень красивая, я думаю, блин, ну, черт возьми, мне в ней ходить год.
Ой, смотрите, да, я просто ухватил вашу... Ухватил,
то есть, когда не надо...
То есть, когда нет запасной линии окопов, некуда бежать, вот,
я говорю,
тебе приходится
очень
выигрывать.
Очень часто женщины или мужчины, я говорю, так, ну, сейчас мне столько денег, куплю пока вот эту стиральную машину. Так же к отношениям относится. А потом, когда наберу, куплю получше. Да? А вот у этой женщины, да, она большая громоздка, раньше вроде ничего было, к соседям поставлю,
Вадим,
чтобы здесь не мешало.
Здесь мы, нет, вот здесь вот на этой половине мы запутаемся, потому что в отношениях люди все-таки... Понимаете, те, кто решают самые прочные браки, так называемые браки по расчету, за этим есть естественный отбор, о котором не говорят. Так вот, где все рассчитывают. Там, где люди вот, решают вот так попеременно, потом из этого очень часто вырастают отношения. Это так же, как на флот, если те, кто идут на флот из романтических побуждений, спиваются. А если те, кто идут исследовательницы, а те, кто идут на флот... За заработком очень часто становятся, ну, настоящими моряками и любят и работу, и дело, и, вот, и море. Здесь вы говорите о второй линии окопов. Как, опять же, производная из чего? Если я сам выбрал, мне это надо, у меня нету, это моя жизнь, это отказ. Это крах моих личностных выборов, чего угодно. Это очень трудно, слышите, да, то есть отказываться. А вот когда я предоставил себя выбрать, это их затраты, это нет моего вклада. И вот тогда возникает эта вторая линия окоп, где ты живешь как...
Если что-то случится, я точно знаю, кто виноват.
Но с другой стороны, еще один вопрос. Я сейчас вдруг вспомнил анекдот. Он говорит, сейчас он где-то прозвучал. Он говорит, что вы знаете, я уже 15 лет женат, то есть я 15 лет живу с женщиной, у меня фиктивный брак. У вас дети есть? Есть дети. Они носят вашу фамилию? Носят вашу фамилию. А вы в ЗАГСе расписываетесь? Расписываетесь. А как же фиктивный брак? Но она не знает. И поэтому, вот у вас, он говорит, у вас, вы находитесь в браке, и вы... У вас брак настоящий, вы не свободный, а мните себя свободным. А я свободен, а мню себя женатым. Так вот, есть еще одна вот особенность этого. Когда я сам не выбрал, это такая пора при нормальном развитии. Пока еще не появилась личность, не появилась инициатива личностных выборов, такое тоже бывает, то любая активность других подавляет мою, мне кажется, что меня стесняет. Как только я начал выбирать, то у меня появилась защита. Мне удобен вот такой пример. Вы идете по дороге, идете куда вам надо. Впереди вас выходит человек, обогнав вас, и говорит: ты знаешь, сейчас тебя поведу, куда захочу. И идет впереди. И вот посмотрите несколько реакций. Если вы незрелый человек, то что вы сделаете? Он сказал, что он вас поведет сейчас туда. Ну, вы негативистично возьмете и повернете в другую сторону. То есть пойдете, куда вам не надо. Угу. И это манипуляция, которой можно пользоваться. Если вы все-таки знаете, что вам надо туда идти, то все равно у вас на некоторое время появится ощущение, что вас отняли инициативу, как будто вас ведут. И решение будет только тогда, когда человек сойдет с своей дороги, или вам станет ясно, что он ради того, чтобы выпендриваться перед вами, не пошел по-своему. А вот когда вы независимы, то есть уже взрослый, и хорошо умеете выбирать, чего вы хотите, то вас ничего это не стесняет. Вы не воюете за свободу. Ну, хочется ему идти, и чем бы дитя... Ну, как ребенок выходит посреди комнаты и говорит: кто в доме хозяин? Я в доме хозяин. Угу.
Да, и ты ему в магазин. Идет в магазин.
Да, 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 так, да, себя, да, да, да. И ты... Ну, как в том рекламе? Раз к маме, значит, к маме. Так вот, там, где я знаю, что я выбираю, и знаю, что... вот уже научился, уже живу своими выборами, то ничто не стесняет моей свободы. Мне не надо воевать за свободу. Я свободен в любых обстоятельствах. Свободный человек в условиях концлагеря организует сопротивление. Угу. Или там решает как-то свои вопросы в зависимости от того, как он...
Получается, что если человек максимально взрослый вот в этой ситуации с дорогой, то он, скорее всего, вообще никак не прореагирует на это. То есть он не будет переубеждать, что тот пытается им манипулировать. Да. Он просто будет идти. Вот, ну, как вот, да. То, что собака лает, и ветер носит.
Да, он не заметит. То есть на него это не будет действовать. Так вот, это не действует на того, кто уже давно умеет выбирать. Сегодня спрашиваю же о том, о чем мне разговаривать. У нас 3 минуты разговаривать. И одна из девушек говорит такую вещь. Может быть, о том, что все наши проблемы, что наше тело подсказывает нам решение всех наших проблем. Мне показалось очень интересно, хотя не точно. У тела нет проблем. Тело решает все наши проблемы. У тела нет проблем. Мы ему
предлагаем... У тела единственная проблема – это мозг. Ну, в смысле разум. Человек старательно портит.
Нет. У тела единственная проблема – это то, что мы... В силу того, что мы доказываем тому, кто пошел впереди нас, мы ему доказываем, что мы самостоятельны. И мы начинаем идти не туда, куда нам надо.
Это дурная голова, ногам покой не дает.
Да, совершенно точно. То есть там, где мы отказались от выбора, мы начинаем телу навязывать чужие трафареты, чужие стандарты. Девушка говорит, что я хочу быть как все нормальные. Она и есть как все нормальные. Ее не надо в том, что она изо всех сил с собой воюет. Я внятно разговариваю. Вот мне сейчас мы уже не поднимем эту тему, но вот эта тема о том, что прислушивание к самому себе, оно очень интересно. Я сейчас прочел поздравление женщинам 8 марта, и там оно начинается с того, что женщины, любите себя. И это единственное, что надо. Но я думаю, что это не только женщины. Что когда человек сам выбирает, вот признал свое существование, они не отрекаются от себя, когда он выбрал свой выбор и свою свободу, свою инициативу, то он автоматически, мы ведь ведем себя с другими как с собой, начинает беречь пространство, дистанцию, ситуацию других, ему становится свободно, с ним становится свободно. Вот мне кажется, я не знаю, суразно или несуразно, но мне хочется вот это вот акцентировать, что мы сегодня разговаривали о том, что очень много, что причина почти всех проблем человека в том, что он предоставил, выбрал жить спокойно, как вы говорите, без проблем и по правилам, вместо того, чтобы жить в тревоге и по собственному выбору, как ему надо. Всего вам доброго, весны вам, доброй недели. И читай, покажи личико, выясняйте, что вы хотите, вы тогда не будете уставать. Всего доброго.
До свидания.
в небесах.